Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Траурное мероприятие памяти погибших в захваченной террористами школе. Почему нет уверенности в том, что трагедия Беслана не может повториться? В Грузии закрыто посольство России. Есть ли шансы на возобновление прямого диалога между Тбилиси и Москвой? Кризис власти на Украине. По каким причинам начало политического сезона в Киеве оказалось таким бурным? Такие вопросы поставила перед нами среда, 3 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Северной Осетии сегодня почтили минуты молчания память жертв теракта в Беслане осенью 2004 года. К зданию школы пришли около 2000 человек. Дети выпустили в небо более 330 белых шаров по числу погибших заложников. С Северного Кавказа вернулся специальный корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Послушайте его материал из Беслана.
У пострадавших в бесланском теракте к руководству России остаются все те же вопросы, которые возникли ровно 4 года назад.
Почему здание школы обстреляли? Почему за это никто не ответил? Почему потерпевшие абсолютно брошены на произвол судьбы в социальном плане? У нас сейчас и эти вопросы возникают, потому что 4 года – это долгий срок для того, чтобы вот конкретно выявить отношение государства к потерпевшим.
Говорила глава общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Вице-спикер парламента Северной Осетии Станислав Кисаев напоминает, что выводы республиканской комиссии о расследовании теракта не совпали с выводами Генеральной прокуратуры и Федеральной парламентской комиссии. Члены Северо-Осетинской комиссии потребовали от официальной Москвы ответа на конкретно поставленные вопросы.
Вот эти формы заглаживания вины через разговоры о том, что ну ведь осужден Нурпашиев, Кулаков, и успокойтесь, они не хотят успокаиваться, потому что чересчур много белых пятен. И потому вот в прошлом году на 6-м съезде осетинского народа матери Беслана потребовали, чтобы вот эта всеосетинская организация как-то сконцентрировала свое внимание на этой проблеме. Была создана комиссия, и мы выработали документ, который называется «Обращение к первому руководству России». Идея такова, что мы не получили ответа на все вопросы, и мы требуем тщательного расследования. Терроризм – это, конечно, беда 20-21 века, но у терроризма есть всегда конкретные исполнители, конкретные заказчики, конкретные источники. То есть, почему именно в Беслане произошло так? Говорить только о том, что виноваты правоохранительные органы Северной Осетии, мы с этим не согласны.
Представители общественной организации «Голос Беслана» еще в прошлом году подали жалобу на действия российского руководства во время теракта в первой школе Страсбургский суд по правам человека. В нынешнем году жалобу в эту же влиятельную международную судебную инстанцию подали и представители общественного комитета матери Беслана. Слово активистские комитета Рите Седаковой.
Мы небольшая группа потерпевших. Готовим те документы, которые мы еще должны представить. Работа большая. В основном мы делаем все сами. Не скажешь, что жизнь как-то стала спокойнее или...
Позиция российского руководства вынуждает пострадавших, членов комитета «Голос Беслана», добиваться наказания бывшего президента России в Международном трибунале, подчеркивает Элла Кисаева.
Мы очень четко прослеживаем выступление Медведева, Путина. Когда Путин дал интервью французской газете «Ле Монд», мы сделали заявление о возбуждении в отношении него уголовного дела. Наше заявление воспринято было следователями не как заявление о составе преступления. Есть требования Уголовно-процессуального кодекса. Состав, когда есть сообщение о преступлении, там определенная процедура. Обязательный допрос, обязательно вынесенное постановление о возбуждении или об отказе. Наше заявление восприняли как ходатайство и рассмотрели как ходатайство. Никакого допроса не было. К нам уже поступил ответ на 5 листах. Нам ответили, что Путин никакого отношения и участия не принимал. знал. Это абсолютно неграмотный вывод. Вывод должен был хотя бы элементарно допросить, а может быть, он принимал. Откуда они такие выводы сделали? Но, тем не менее, вот эти документы мы все собираем. Откровенно скажу, что среди потерпевших есть такое мнение, что нам надо подавать заявление в ГАГу, потому что другого выхода у нас нет. Настолько нагло, настолько вот откровенно вот себя ведет, и настолько прямо все документы наши, свидетельские показания указывают на его вину.
Пока же, по мнению Эллы Кисаевой, российские власти делают все для того, чтобы общество забыло о бесланской трагедии.
Путин приехал через кладбище, он не остановился. Для него Беслана не существует.
Владикавказ будет и впредь добиваться наказания всех виновных, полагает вице-спикер парламента Северной Осетии Станислав Кисаев.
Все те, кто допустил ратозейство, я не говорю о прямой вине, по прямой вине должностных лиц быть не может на 99%. Но все те, кто допустил ратозейство, они должны за это ответить, потому что их служебное нерадение чересчур дорого стоило для народа Осетии.
Как замечает пострадавший, после бесланского теракта в судебном порядке были наказаны только член террористической группировки Нурпаши Кулаев и несколько бесланских матерей в порыве эмоций, учинивших беспорядки в зале местного суда в июне 2007 года. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве траурный митинг в памяти погибших при теракте в Беслане прошел у станции метро «Чистые пруды». Там собравшиеся зачитывали имена погибших в результате теракта, рассказывает Карен Агамиров.
Традиционные свечи, красные гвоздики и фотографии погибших. Плакаты все те же. Хватит лжи, хватит Путина, хватит крови. Где правда о Беслане?
Хочу выразить солидарность тем людям, которые пострадали. Мы живем такое время, когда все это может повториться. Лишь бы это хоть как-то дошло до власть придержащих.
Сегодняшний день. То им не было свободы, то и сейчас мы не свободны. Потому что мы действительно рабы. Вот посмотрите, день Беслана, посмотрите. Нас собралось человек 50. Все равнодушны, вы понимаете? Пассивны, равнодушны наш народ. Этой власти чекистской, мне кажется, ничего не изменится. Пока их не коснется, вот их именно.
Татьяна Карпова, Норпост. У вас-то что-нибудь изменилось, расследование?
Ждем только Страсбурга. Никакое независимое расследование России. Надежды никакой не питаем, потому что уже за 6 лет нахлебались этой лжи в полном объеме. Мы никогда не спишем личную ответственность господина Путина. Очень стыдно перед теми, кого мы потеряли в этих терактах за то, что до сих пор ни один человек, которого возглавляли штабы, не понес ответственность. За тот газ, которым отравили наших детей в Норд-Осте. В Беслане стреляли из огнеметов, и дети вспыхивали, как спички, на глазах своих матерей.
Абрасилова Екатерина Эдуардовна, 16 лет. Авдонина Елена Владимировна, 33 года. Агаев Георгий Тамерланович, 7 лет. Адархаев Альберт Казбекович, 3 года. Адархаева Зара Аликовна, 30
лет. Мало все-таки неравнодушно. Очень мало. Обидно до слез, что, в общем-то, нашему народу почему-то, ну, не знаю, грубо нельзя говорить, очень стыдно.
Просто очень много народу на работе, да вот я тоже по делам спешу. Я помню прекрасно все эти события. Дай бог, чтобы этого не повторилось.
Бесланской трагедии 4 года. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Жертв трагедии в Беслане вспоминали сегодня и в Петербурге. Одну из акций организовали при активном участии Московского молодежного отделения Петербургского «Яблока». С ее лидером Александром Шуршевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В начале второго урока во всех школах города прошла минута молчания. С 10 утра к памятнику детям Беслана на Малой Охте начали приносить цветы ученики школ Красногвардейского района. Днем с 13 до 14 часов все желающие могли прийти к церкви Успения Божией Матери на молебен-митинг под девизом «Нет терроризму, нет геноциду, мир Кавказу». На углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы 334 свечи, по одной свече на каждого погибшего в Беслане. Никаких лозунгов и политической символики нет. Участникам акции предложено принести только бутылки с водой, ведь именно от отсутствия воды так страдали 4 года назад заложники Бесланской школы номер 1. Александр Шуршев считает, что вообще в городе недостаточно вспоминают трагедию Беслана.
Если вспомнить, как проходили такие мероприятия там 2-3 года назад, то это были при поддержке властей организованы какие-то большие акции, на которые могли прийти люди и выразить свои чувства. В этом году, к сожалению, таких мероприятий не проводится, и складывается впечатление, что просто от этой трагедии хотят побыстрее забыть. Очень не хотелось бы, чтобы они забывали.
Городские власти разрешили акцию только при условии уменьшения числа ее участников с 50 до 10 человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие обстоятельства штурма Бесланской школы остаются невыясненными спустя 4 года после трагедии? Об этом говорим с очевидцем событий, специальным корреспондентом Третьего телеканала Иваном Егоровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Свободы» программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 3 сентября. В Грузии сегодня отменено военное положение. Председатель парламента Давид Бакрадзе заявил, что некоторые районы страны находятся в оккупации, однако остальная часть должна работать в обычном режиме. В районах, где находятся российские войска, решением парламента введено чрезвычайное положение. С сегодняшнего дня прекратило работу посольство России в Грузии. По словам российских дипломатов, будет закрыт консульский отдел посольства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Посольство России в Грузии я застал довольно печальную картину. Площадь перед величественным зданием на проспекте Чавчавадзе в самом престижном квартале столицы Грузии была пуста. Там стояли только охранники из службы правительственной охраны. Они сказали, что руководство категорически запретило им давать любые комментарии. Само здание выглядело как после эвакуации. Оставалось лишь заколотить окна и двери. Еще утром сотрудники посольства сняли доску, соответствующую позолоченной надписью, с фасада здания. За этой работой наблюдал чрезвычайный полномочный посол России в Грузии Вячеслав Коваленко. Накануне одному из российских дипломатов в МИД Грузии официально вручили ноту с уведомлением о разрыве дипломатических отношений. Руководитель русской общины Грузии Валерий Сварчук, выйдя из здания посольства, рассказал Радио Свобода о ситуации в дипломатическом представительстве.
Плохо, что не ищем компромисс, диалог, переговоры, а начинается закрытие. Лучше было бы, если все-таки были переговоры. Те, кто имеет возможность влиять на процессы, чтобы насели за стол переговоров и как-то начали искать пути компромисса, диалога. Ничего, у них нормальная рабочая ситуация, как я понял. Ждут указаний со стороны МИДа, видимо, собираются потихоньку. Нет, работа прекращена. Вы видели, вывески сняли, работа остановлена. Нервничают люди, переживают, что такие отношения сложились, что никак не найдутся пути выхода. Я должен был студентов отправлять, вот, что до сегодняшнего дня, что мы сдали на студентов, то они едут по правительственной программе поддержки соотечественников, вот наши студенты, которые поступили в вузы России. Их мы получим, а в дальнейшем пока приостановлены остальные работы.
Пока точно неизвестно, какую функцию будет выполнять российское консульство, остающееся в стране. Однако визы грузинским гражданам оно выдавать не намерено. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что Москва может пересмотреть процедуру выдачи виз гражданам Грузии. При этом он отметил, что Россия не собирается никому мстить. О реакции Кремля на разрыв дипломатических отношений между Тбилиси и Москвой корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Россия вовсю стремится доказать, что все ее шаги в отношениях с Грузией – это ответ на действия Тбилиси. Президент Дмитрий Медведев вот уже почти месяц говорит о вынужденных мерах Москвы после агрессии Грузии. Российский МИД через официального представителя Андрея Нестеренко убеждает журналистов в том, что российская реакция на решение Тбилиси разорвать дипломатические связи с Москвой тоже вынужденная.
Мы исходили из того, что, несмотря на ту трагедию, которая разыгралась на Кавказе, мы все-таки сможем с грузинскими коллегами поддерживать регулярный контакт не только в Тбилиси, но и здесь, в Москве. Мы были заинтересованы продолжать обсуждение в нормальном цивилизованном ключе, но коль скоро Тбилиси решили, что это им не подходит, значит, соответственно, дипломатические отношения будут прекращены между нашими странами, и в задачи нашего Министерства иностранных дел будет входить задача по обеспечению реализации всех прав, конституционных прав наших граждан, которые находятся в Грузии.
Особенно журналистов повеселило определение, данное Андреем Нестеренко, диалогу Москвы и Тбилиси – цивилизованный. Вообще российский чиновник явно был готов найти объяснение всему, в том числе и тому, почему отдельные подразделения российской армии находятся в грузинском порту Поти.
Нельзя говорить о войсках. Наши войска отведены в соответствии с теми принципами, которые были согласованы Медведевым и Саркози. В районе, в частности, Пути проводились специальные операции, но они были вызваны просто острой необходимостью, поскольку там были обнаружены большие накопления различных вооружений, которые были, по нашей оценке, предназначены для совершения очередных провокаций военного характера против Южной Осетии. Кроме спецподразделений российских, которые выполняли эту работу, там никаких войск нет.
Наблюдатели полагают, что отказ Грузии от дипломатических отношений с Россией больно ударит по самим грузинам. Такого мнения, в частности, придерживается эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
Я думаю, что если в Москве будет отсутствовать полноценное грузинское посольство, а его уже фактически нет, все уехали, то естественно, что это создаст очень большие проблемы для тех сотен тысяч грузин, по некоторым данным даже 800 тысяч, которые живут в России. Потому что так или иначе, фактически Грузия отказывается каким-то образом, ну, помогать, так сказать, их жизни в России. При всем том, что мы уже однажды имели очень негативный опыт, когда отношение к грузинам, которые работают в России, очень резко ухудшилось, естественно, это может создать проблемы, ну, хотя бы в отношении перевода денежных средств. Поэтому, с моей точки зрения, то, что Саакашвили сделал, это, безусловно, красивый жест, но так или иначе это может ударить по соотечественникам. Но я думаю, что мы это увидим в самое ближайшее время.
Пока представители российского МИДа подчеркивают, что они не хотят говорить о каких-либо мерах, которые могут быть приняты к грузинам, живущим в России. Но в недалеком прошлом, когда самолеты с высылаемыми грузинами отправлялись из России, сначала действовали люди в погонах, а дипломаты объяснялись потом. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Европейский парламент призвал Россию как можно скорее вывести войска с территории Грузии. В резолюции Европарламента подчеркивается, что Москва взяла на себя соответствующие обязательства в рамках заключения в начале августа соглашения о прекращении огня. Депутаты высказались за уменьшение российского военного присутствия в Южной Осетии и Абхазии, осудили нарушение прав человека, совершенные в ходе конфликта. Москва и Тбилиси были подвергнуты критике за использование кассетных бомб. О том, что обе стороны использовали кассетные бомбы, они считают с антигуманным видом вооружения, сообщается в докладе Международной правозащитной организации Human Rights Watch. Грузия признала факт использования таких вооружений, Россия нет. Алан Давыдов, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне, беседовал на эту тему со старшим военным аналитиком Human Rights Watch Марком Горласко.
Что такое кассетные боеприпасы и почему Human Rights Watch озабочена их применением? Кассетные боеприпасы – это, как правило, ракеты или бомбы, которые содержат в себе сотни небольших зарядов. Когда кассета достигает цели и раскрывается, это содержимое рассеивается вокруг, на территории размером с футбольное поле, то есть создается угроза жизни мирных людей. К тому же многие из этих бомб не взрываются и фактически создают минное поле. Мы уже 10 лет исследуем конфликты с применением кассетных боеприпасов. Мы очень озабочены применением такого рода вооружений, потому что оно вызывает большое число жертв среди гражданского населения, особенно среди детей. Мы выступаем категорически против его использования, особенно после того, как в мае этого года 107 стран приняли конвенцию о запрещении этого вида вооружений. Что вы обнаружили в Грузии? Прежде всего, отмечу, что на месте боевых действий работали группы наблюдателей Human Rights Watch. Они тщательно анализировали ситуацию, но результаты этого анализа мы пока считаем весьма приблизительными. Окончательно расставить акценты не позволяет недостаток информации с российской стороны, а также отсутствие у нас доступа ко всем территориям в Грузии и в Южной Осетии. Нам удалось установить, что в 9 грузинских деревнях российской стороной были применены кассетные заряды. В ряде других деревень оценку произошедшего только предстоит провести. Нам также стало известно, что Грузия применила кассетные ракеты против российских танков, когда они вступали на территорию Южной Осетии через Рокский тоннель. Мы нашли этому подтверждение не в результате наших собственных наблюдений, а согласно признанию самого грузинского правительства. Наши представители видели гражданских лиц, убитых и раненых кассетными боеприпасами, и пришли к выводу, что эти боеприпасы использовались с обеих сторон.
Россия продолжает отрицать применение ею кассетных боеприпасов на территории Грузии. Есть ли у вас доказательства того, что такое применение все же имело место? Прежде хочу сказать, что хоть Грузия утверждает, что применяла кассетные бомбы только против военных целей, это все равно ее не оправдывает. Кассетные бомбы не должны использоваться в принципе ни при каких обстоятельствах. Что касается использования этого оружия российской стороной, я лично был в Грузии и видел последствия его применения. Боеприпасы такого типа не состоят на вооружении Грузии. Для нас очевидно, что они попали в Грузию не чудом, а в результате военных действий между двумя странами, и что это российские кассетные бомбы. И сброшены они могли быть только с самолетов, которые, как нам представляется, могли быть только российскими, поскольку российские ВВС в дни конфликта пользовались безусловным превосходством в небе Грузии. Между тем, российская сторона продолжает заверять, что она не применяла кассетные бомбы. Существует вероятность, что Россия все же признает использование кассетных боеприпасов, как это сделала Грузия. Но нынешняя тактика отрицания, применяемая Москвой, не удивляет. В 2006 году, например, сразу после войны в Ливане, Израиль начисто отрицал применение кассетных боеприпасов, хотя позже мы нашли свыше 4 миллионов таких зарядов, использованных в Ливане. На войне всегда имеет место пропаганда, но все же вызывает сожаление, что русские болезненно воспринимают вопрос об использовании ими кассетных бомб, несмотря на существование физических свидетельств на местах. Неужели сотрудники Human Rights Watch сами разбросали эти бомбы? Это напоминает, как Саддам в 2003 году с усмешкой утверждал, что в Ираке нет ни одного американца, в то время как американские танки уже были на подступах к Багдаду. Означает ли признание Грузии применение кассетных бомб, что она присоединится к конвенции о запрещении кассетных боеприпасов? Мы очень надеемся, что это произойдет, особенно после того, как Грузия решилась признать их использование и осознала на своем опыте трагические последствия его применения. Насколько нам известно, у грузин арсенал такого оружия невелик, и мы рассчитываем, что Грузия его уничтожит, если она хочет покончить с обвинениями в свой адрес в его использовании. Мы также надеемся, что к конвенции присоединится и Россия. Конвенция будет открыта для подписания, начиная с 3 декабря этого года. Human Rights Watch продолжит оказывать давление на обе стороны. Так, Марк Горласко, старший военный аналитик Международной правозащитной организации Human Rights Watch, прокомментировал факты использования кассетных боеприпасов во время августовского российско-грузинского вооруженного конфликта.
С американским экспертом беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 3 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. Кризис власти на Украине. По каким причинам начало политического сезона в Киеве оказалось таким бурным? Почему все вдруг заговорили о досрочных парламентских и президентских выборах? Российская интеллигенция о войне России и Грузии. Письма поддержки и письма протеста. Программу продолжим и об этом поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге прошла акция памяти жертв теракта в Беслане. Пришедших в центр города люди зажгли 331 свечу по числу погибших. В Беслане у разрушенного здания школы, где были захвачены заложники, дети выпустили в небо 331 белый шар. В Москве оппозиция провела траурный митинг. В ингушском городе Молгобек прошел митинг памяти Магомеда Евлоева, владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру», убитого после задержания сотрудниками милиции. Оппозиция, организовавшая митинг, добивается отставки руководства республики и объективного расследования гибели Евлоева. В Грузии отменено военное положение. Председатель парламента Давид Бакрадзе заявил, что некоторые районы Грузии находятся в оккупации, однако остальная часть страны должна работать в обычном режиме. Европейский парламент сегодня призвал Россию как можно скорее вывести войска с территории Грузии. Продолжаются задержки рейсов российских авиакомпаний, входящих в альянс Air Union. Поступают сообщения об отложенных вылетах самолетов из Москвы и других городов. Как сообщают представители Air Union, из-за долгов за топливо самолеты альянса не заправляют, несмотря на все усилия властей по разрешению кризиса. Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска парламента, поскольку, по его словам, в стране начался конституционный и политический переворот. В телеобращении к народу Ющенко заявил, что в Верховной Раде фактически образована новая коалиция в составе блока Юлии Тимошенко, партии регионов и коммунистов. В Баку прошли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-президента США Дика Ченни. На совместной пресс-конференции Ченни заявил, что, по мнению Вашингтона, необходимо создавать дополнительные пути транспортировки энергоносителей из Азербайджана. Президент Франции Николя Саркози прибыл с официальным визитом в Сирию. В центре внимания его поездки – перспективы урегулирования израильско-палестинского конфликта, ситуация в Ливане и ядерная программа Ирана.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 3 сентября. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня дал резкие оценки событиям в Верховной Раде, где оппозиция вместе с блоком Юлии Тимошенко существенно ограничили полномочия главы государства. Пропрезидентская фракция партии «Наша Украина. Народная самооборона» заявила о выходе из коалиции с блоком Тимошенко. Об этом политическом переплете рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Решение о выходе из правящей коалиции поддержало большинство депутатов от «Нашей Украины. Народной самообороны», включая и спикера Верховной Рады Арсения Яценюка. Парламентарии из пропрезидентской фракции отреагировали на совместное голосование блока Юлии Тимошенко с партией регионов и коммунистами. Накануне депутаты от этих трех политических сил утвердили изменения к ряду законов, тем самым существенно ограничив полномочия президента в сфере обороны, внешней политики и его контроля за деятельностью спецслужб. Это было одним из требований Кремля к пророссийским политическим силам в Верховной Раде, заявил лидер нашей Украины народной самообороны Вячеслав Кириленко. О том, что принимая эти поправки к законам, депутаты руководствовались не национальными интересами, сказал в телеобращении к народу и глава государства.
Блок Юлии Тимошенко пошел на союз с партией.
Блок Юлии Тимошенко пошел на союз с партией регионов и коммунистами. В основе этого альянса не украинские и не государственные интересы. В парламенте начался конституционный и политический переворот. Утвержден антиконституционный закон о правительстве, устанавливающий диктатуру премьер-министра.
Диктатуру премьер-министра.
Президент Виктор Ющенко не исключил роспуска Верховной Рады.
С правовой точки зрения
события в украинском парламенте рассматриваю как формальное начало для создания новой парламентской коалиции. Если на протяжении срока, предусмотренного основным законом, не будет сформирована коалиция депутатских фракций, я использую свое право распустить Верховную Раду и объявить досрочные выборы. Для создания нового парламентского большинства у фракций есть 30 дней после официального заявления спикера Верховной Рады о прекращении деятельности прежней коалиции. А некоторые представители пропрезидентской фракции говорят, что сохранить оранжевую коалицию еще возможно. Для этого блок Тимошенко должен пойти на уступки, в частности, отказаться от преодоления вето главы государства на принятые антипрезидентские законы. Соратники премьера требуют уволить главу президентской канцелярии Виктора Балогу и принести премьеру публичные извинения за необоснованные обвинения Тимошенко в государственной измене со стороны окружения Ющенко. А лидер регионалов Виктор Янукович надеется, что результатом нынешнего кризиса станет изменение формата правящей коалиции. Если мы не примем решение о переформатировании коалиции, тогда, безусловно, возникнет вопрос досрочных выборов. Вряд ли Тимошенко, претендующая на победу на будущих президентских выборах, решится официально оформить союз с партией Януковича, поскольку это может угрожать падением ее рейтинга. Бесперспективными, считают эксперты, будут попытки и создать в Верховной Раде какой-либо другой формат правящей коалиции. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Независимые наблюдатели в Киеве ставят кризис власти на Украине в более широкий контекст, связанный с важными для республики внешнеполитическими факторами, в том числе и с последствиями кризиса на Кавказе. Прокомментировать ситуацию в украинской политике я попросил известного киевского политического эксперта, руководителя Центра социальных исследований Софии Андрея Ермолаева. Президент Ющенко назвал случившееся в парламенте началом антиконституционного переворота. Как вы оцените это политическое определение? Действительно кризис политический в стране или это просто бодрое начало политического сезона?
Несомненно, в Украине продолжается уже бесконечно длящийся политический кризис, который периодически входит в фазу кризиса власти. Вот мы в очередной раз вошли в это пике. Особенностью кризиса власти является то, что органы власти либо теряют свою дееспособность, либо начинают конфликтовать решениями и полномочиями. В данном случае кризис власти выражается в фактическом распаде правящей парламентской коалиции, что подрывает, естественно, легитимность правительства и требует соответствующих перемен. Коалиция – это не просто альянс, это часть политической системы, поэтому без коалиции Украина объективно ждут досрочные парламентские выборы. Проблема еще и в том, что все это сопровождается обострившейся войной решений за полномочия, потому что в парламенте принимаются решения, которые уточняют и корректируют полномочия президента в отношении правительства, уточняют полномочность действий Конституционного суда, компетенции и порядок формирования руководства службы безопасности и так далее. Это все является признаками вот такой вот политической войны в условиях кризиса власти. Эта ситуация не случайна и не неожиданна. Первые этапы информационной войны весной 2008 года, когда команда президента, ища пути сближения с восточными элитами, ища пути обеспечения второго срока президента, дискредитировала политику правительства Тимошенко. На фоне действий демократической коалиции, которая все никак не приступала к реализации своей программы, эта информационная кампания подорвала внутреннее доверие, подорвало единство коалиции. Разворачивалась конкуренция за то, кто и как, насколько успешно развалит коалицию, чтобы договориться с восточными.
Андрей, верно ли я понимаю, что речь идет не только о чисто внутрипартийных разборках, но общая вот эта ситуация, сложность отношений с Россией и вот этот кавказский конфликт, они свою какую-то роль сыграли, несмотря на то, что внешне речь идет о внутрипартийном украинском конфликте?
Конечно же, внешний политический фактор всегда был очень выражен в украинской политике, выражен он и сейчас, но я бы поостерегся спекулировать на нем, потому что поиск шпионов уже привел сейчас к абсурду, когда глава государства заявил о себе чуть ли не как о последнем патриоте, обвинив все политические силы, за исключением собственной команды НОМС, в том, что они покушаются на суверенитет, угрожают целостности и так далее. Мне кажется, внешняя политическая карта разыгрывается. Более того, известные аналитики, связанные с секретариатом, даже акцентируют на том, что для того, чтобы успешно пройти следующую избирательную кампанию, необходимо использовать проблемы глобальной политики, проблемы глобальной безопасности. Я хочу тут поостеречь комментаторов от того, чтобы не скатиться к ситуации, которую Украина уже переживала в 2004 году, когда была разыграна карта НАТО, России как электоральный инструмент. Сейчас, мне кажется, Ющенко, имея низкий рейтинг, сам педалирует внешнеполитическую тематику, потому что других аргументов в конкуренции со своими партнерами по коалиции, со своими оппонентами с партии региона у него уже просто не осталось.
Андрей, на ваш взгляд, есть правые и виноватые в этом конфликте, или речь идет о столкновении разных политических групп влияния и разных политических определений, которые, собственно, между собой конкурируют?
В политике не бывает правых и виноватых. В политике каждый борется за власть, желательно за власть абсолютную. Президент, мне кажется, сделал ошибочную ставку на административную команду в собственном секретариате, которая хотела разыграть демократическую коалицию, а в итоге договориться с восточным бизнесом о широком компромиссе на следующий период. И он в этой игре проиграл. Информационная война дала возможность игры для Юлии Тимошенко, которая сейчас очень активно разыгрывает карту примирения, внутрь социального популизма. И мне кажется, Тимошенко сейчас использует вот это вот совпадение интересов с регионами для мести Ющенко. Говорить о новых альянсах не приходится. Я опасаюсь, что это все обернется не только досрочной парламентской кампанией, что уже дал понять сегодня Виктор Ющенко, но и досрочными президентскими выборами.
Ну вот говорят некоторые киевские политические аналитики, что сейчас выборы не выгодны никому, ни одной из крупных украинских политических сил. По вашему мнению, так ли это?
Мы же не на базаре прицениваемся. Ситуация складывается так, что разумной формулы компромисса не существует. Каждый из политических сил пытается использовать обострившийся конфликт для собственной победы. А учитывая, что коалиции невозможно, и учитывая, что даже попытка регионалов и бюд договориться о коалиции встретит резкое неприятие и контрдействие президента, по всей видимости, придется готовиться к досрочным парламентским выборам, даже не желая того. Оставшийся месяц-полтора после распада коалиции Бюд-Нунс будет использована для принятия новых решений по политической реформе через Конституционную комиссию. Вот эта инициатива Ющенко может быть отобрана парламентариями, и для этого не нужны коалиции, для этого достаточно голосования большинства. В таком случае досрочные выборы, формирование нового парламента уже будет связано с завершением этой политической реформы. Вместо 2004 года украинским политикам придется работать с наследием 2008.
О внутриполитической ситуации на Украине говорил киевский политический эксперт, руководитель Центра социальных исследований Софии Андрей Ермолаев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 3 сентября. Военный конфликт России и Грузии, признание России независимости Южной Осетии и Абхазии породили противоречия среди российской интеллигенции. Письмо, одобряющее действия России, среди прочих, подписали известные писатели Андрей Битов и Фазиль Искандер. Письмо в поддержку Грузии подписали и направили в Институт грузинской литературы имени Шота Руставели санкт-петербургские писатели, среди которых Борис Стругацкий и Константин Азадовский. Литератор более молодого поколение Дмитрий Быков этих писем не подписывал, своих коллег назвал заложниками ситуации. Об этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Письмо в поддержку действий России на Кавказе появилось 16 августа. Его подписали участники регионального общественного фонда содействия развитию культуры «Мир Кавказа». Вот что говорится в этом обращении.
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские военные формирования, оснащенные самой современной боевой техникой США и НАТО, совершили вероломное нападение на мирных жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия. Войска Грузии применили против мирного населения тяжелые танки, артиллерию, боевые самолеты, ракетные комплексы. Стерли с лица земли десятки населенных пунктов, превратили в руины столицу Республики Южная Осетия город Схинвал, уничтожили все школы, детские сады, жилые дома, больницы, пекарни, лишили населения воды, газа, электричества, привели Южную Осетию в состояние гуманитарной катастрофы. Они подвергли страшным пыткам и издевательствам детей, женщин, стариков, уничтожили около 2000 мирных жителей, вынудили бежать в Северную Осетию, Аланию и другие республики и области Северного Кавказа десятки тысяч жителей республики. Население Южной Осетии могло быть полностью уничтожено, если бы Россия не усилила свой миротворческий контингент. Сегодня для России, которая веками служила гарантом мира на Кавказе, очень важно непредвзятое понимание ее проблем, обстоятельств и намерений всеми народами мира, в том числе народами Европы и США. Люди мира, люди доброй воли, поднимите свой голос в защиту мира и справедливости на нашей общей земле.
Письмо разместили в интернете, и его тональность изумила многих пользователей. Особое изумление вызвали фамилии людей, его подписавших. Помимо народной артистки СССР Ирины Быстрицкой, народного поэта Дагестана Фазу Алиева и музыканта Юрия Башмета и актера Василия Ланового, свои подписи под обращением поставили писатели Фазиль Искандер и Андрей Битов. Андрей Битов отказал «Радио Свобода» в комментариях по этому вопросу, посоветовав прочитать его статью в журнале «Итоги». Статья называется «Право быть правым». И в ней писатель говорит о том, что в этом конфликте нет ни победивших, ни побежденных, ни правых, ни виноватых. Проиграли все. Конец цитаты. Вот что рассказал «Радио Свобода» Фазиль Искандер.
Я поддерживаю, потому что Саакашвили совершенно откровенно говорит о желании силой захватить и Абхазию, и Юго-Осетию. Я, естественно, выражаю несогласие с этим. Как можно его защищать? Я желаю конечно, всем народам Кавказа мира и спокойствия. Достигнуть мира и спокойствия совершенно не так трудно. Просто не нужно делать каких-то совершенно резких движений, диких. Грузия может захочет снова прибрать Абхазию, Юга, Осетию. Тогда, конечно, разразится война. Омерзительная, страшная война. Надо избежать такой возможности.
Говорил писатель Фазиль Искандер. Письмо санкт-петербургских литераторов в поддержку Грузии было отправлено в Институт грузинской литературы имени Шота Руставели 1 сентября.
«Мы глубоко потрясены происходящими трагическими событиями. Боль, которая разрывает ваши сердца, это и наша боль. Последствия этой катастрофы непредсказуемы в равной мере для граждан обеих наших стран. Несмотря на все искусственно воздвигаемые между нами барьеры, мы вместе, мы продолжаем вас любить, понимаем ваши чувства и переживаем наше общее горе».
В поддержку Грузии высказались писатели Борис Стругацкий, Самуил Лурье, Елена Чижова и другие, говорит председатель петербургского русского пен-клуба Константин Азадовский.
Что касается меня лично, то я очень переживаю то, что эта военно-политическая ситуация превратилась в наших средствах массовой информации, в большинстве из них, во всяком случае, в какой-то поток ненависти ко всему, что называется Грузия. Меня глубоко задевают некоторые заявления по каналам центрального телевидения некоторых наших довольно известных политологов, которые полностью ставят знак равенства между нынешним политическим руководством Грузии и всей страной, и народом Грузии, и интеллигенцией Грузии. Чуть ли не фашистами называют всех грузин. Протестуя против такого освещения этих действительно очень трагических и скорбных событий, я лично и поставил свою подпись. И полагаю, что это было правильно. Если изъять Грузию, то Пушкина будет гораздо меньше, и Лермонтов будет гораздо меньше. Совсем не будет Маяковского. Чрезвычайно в урезанном виде предстанут нам такие поэты, как Пастернак, или Бальмонт, или Заболоцкий.
Это был глава петербургского русского пен-клуба Константин Азадовский. Писатель Дмитрий Быков, не подписавший ни одного из этих писем, говорит о своем отношении к ситуации на Кавказе и сочувствует своим старшим коллегам по цеху.
Я считаю, что в этой ситуации все заложники, ну, такие же заложники, как Хабидзе, скажем, очень любя российскую публику и Россию саму, он оказался вынужден говорить о России ужасные вещи и отказаться от ордена, потому что он гражданин Грузии. А как писал другой замечательный грузин, Акуджава, родина есть предрассудок, который победить нельзя. Здесь в этой ситуации подставляются и те, кто пишет в поддержку Грузии, и те, кто пишет в поддержку России. Я вообще никогда не подписываю коллективных писем, если речь не идет о судьбе конкретного человека. Но, конечно, письмо, подписанное Борисом Стругацким, Азадовским, Лурье, мне ближе по своей тональности и, главное, по способам, как мне получались эти подписи. Потому что, насколько мне известно, например, Андрей Битов не очень представлял, что он подписывает. Да и остальные подписи там были получены, насколько мне известно, заочно. Люди как бы или не видели текста, подписывали по телефону. А вот что касается письма Стругацкого, Азадовского и других петербуржцев, там, насколько я знаю, все безупречно. Опять же, насколько я могу об этом судить, потому что мое мнение, конечно, не абсолютно. И мои источники не всегда достоверны.
Дмитрий, интернет пестрит такими почти что лозунгами: раскол российской интеллигенции в связи с событиями на Кавказе.
Никакой интеллигенции нет давно. Если бы в России была интеллигенция, не было бы Кавказской войны. Одумались бы и с той, и с другой стороны. Значит, страна, которая таким позорным образом сдает все завоевания, которые у нее были, и называет это подъемом с колен, не может претендовать на интеллигенцию.
Это было мнение писателя Дмитрия Быкова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о теме, связанной со средством массовой информации. Сегодня, увы, очередная трагедия. В Махачкале расследует обстоятельства покушения на жизнь известного в Дагестане журналиста Тельмана Лишаева. Нападение было совершено во вторник вечером. От полученных ранений Лишаев скончался в больнице. Рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Журналист Абдулла Алишаев скончался сегодня утром в Центральной республиканской клинической больнице Дагестана. Покушение на его жизнь было совершено накануне вечером. С подробностями наша коллега из Дагестана Юлия Таберио.
Двое неизвестных подошли к автомобилю, в котором находился Алишаев, и выстрелили в журналиста из пистолета Макарова. Журналиста госпитализировали с ранениями в плечо и голову. Алишаев был сразу же прооперирован, однако спасти его жизнь врачам не удалось. Сотрудник исламской телекомпании ТВ «Черкей» Абдулла Алишаев известен в республике как один из самых активных идеологических борцов с ваххабизмом. Он автор и ведущий нескольких исламских передач на дагестанском телевидении и один из авторов документального фильма «Обыкновенный ваххабизм». В правоохранительных органах связывают убийство журналиста с его профессиональной деятельностью. В совершении преступления подозреваются находящийся в федеральном розыске 29-летний Вадим Буддаев и 25-летний Рустам Умалатов. По информации МВД Дагестана, Вадим Буддаев – активный член ваххабистского банподполья. Буддаев является родным братом лидера общественной организации «Матери Дагестана за права человека» Гульнары Рустамовой, известной резкими заявлениями в адрес правоохранительных органов республики. Организация обвиняет дагестанскую милицию в похищении и пытках молодых дагестанцев. Юлия Таберио, специально для радио «Свобода», Махачкала.
Директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин, уверен, что на фоне южно-осетинских событий на Кавказе кипят страсти не только в Дагестане, но и в соседних республиках – Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии.
Я думаю, что это похоже на убийство демонстративное. Человека лишили жизни за то, что он, скорее всего, пропагандировал взгляды, которые тут разрез с теми взглядами, которые пропагандировал убийца. Я думаю, что убийство Алишаева, оно все-таки больше лежит в политической плоскости.
На ваш взгляд, кто вот реально контролирует ситуацию в Дагестане?
Я полагаю, что все-таки по степени влиятельности следует поставить на первое место правоохранительные органы, потому что они вполне легально владеют оружием и совмещают свою, так сказать, служебную и личную деятельность. Очень часто это получается. А на второе место я бы поставил финансово-криминальные группировки. В Дагестане и на Северном Кавказе вообще трудно отделить легальный от нелегального бизнеса. И на третье место я бы поставил духовных лидеров, потому что традиционно так получилось, что духовные лидеры часто зависят от финансовых пожертвований тех же финансовых групп местных.
Все-таки существует конфликт между религиозными деятелями, которые принадлежат к официальной религии, и теми, кого называют ваххабитами?
Исламские деятели, которые ориентируются на официальную власть, безусловно, должны и обязаны всячески демонстрировать то, что ваххабиты дискредитируют ислам. В свою очередь, ваххабиты, безусловно, отказывают в праве на правду, на истину, на религию официальным представителям ислама, считая, что они продались светской власти. Ситуация очень сложная, но на самом деле она довольно типичная для любых конфессий.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Третьего сентября в Московском всероссийском выставочном центре открылась 21-я международная книжная выставка-ярмарка. Это мероприятие разрастается год от года. Всего представлено будет около 100 тысяч книг. Почетные гости ярмарки в этом году – Украина. Представлено 20 издательств. Перед читателем выступают многие известные российские авторы, вроде Бориса Акунина, Людмилы Петрушевской, Сергея Лукьяненко, Захара Прилепина. О своих первых впечатлениях о выставке рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Московская международная книжная ярмарка, которая имеет статус самого главного государственного события в книжном мире, становится все больше по размерам, по числу участников, все эклектичнее и мало осмысленнее. Выступают на ее стендах из года в год одни и те же люди. То есть непременные Радзинские, вездесущие Донцова и Маринина и недавно принятые в ряды авторов бестселлеров Минаев. В этом году появились совсем неизвестные писатели, которых ярмарочные зазывалы почему-то называют культовыми. Список презентаций сегодняшнего дня содержит три книги психотерапевтического характера, что, по всей видимости, свидетельствует о том, что людям срочно понадобилась помощь такого рода. Из списка публичной рекламы исчезли книги серьезного научного характера, хотя на стендах издательства они присутствуют. А уровень общения писатель-публика достиг радости встреч с Тиной Канделаки и Леной Лениной. Московская ярмарка – это ярмарка в настоящем смысле слова. На ней торгуют брендом Солженицын и русской историей в православном прочтении. Кабалу Алистера Кроули можно купить за 250 рублей. Книги по садоводству соседствуют с классикой французского постструктурализма. Центральные телеканалы сегодня объявляют президентом презентацию книги Николая и Марины Сванидзе о Дмитрии Медведеве главным событием дня, потому что об этом со сцены сказал Михаил Сеславинский. Но еще и потому, что на ярмарке до вечера, когда появился Борис Акунин с новым проектом, просто нет событий. На открытии под телекамеры взрывали хлопушки с конфетти, и одна из журналисток пошутила: «Бюджет лопнул». Лопнул скорее не бюджет, а престиж страны. На ярмарке нет ни одной звезды международного класса. Скромное обаяние украинского павильона не в состоянии компенсировать трудности его поиска на огромном ярмарочном пространстве. То, что организаторы Московской международной книжной ярмарки пытаются сравнивать себя с Франкфуртом, у специалистов вызывает по меньшей мере недоумение. А девиз нынешней ярмарки «Книга на службе мира и прогресса» в ситуации конфликта на Кавказе выглядит как бессознательная насмешка над гостями.
Говорила моя коллега Елена Фанайлова. На выставку-ярмарку приедут все-таки некоторые западные гости. В частности, публика с нетерпением ждет встречи с автором цикла романов об Анжелике, Ан Галлон. О феномене отношения российских читателей к западным знаменитостям размышляет главный редактор газеты «Книжное обозрение», член экспертного совета ярмарки-выставки Александр Гаврилов.
Российский читатель вообще относится к западным авторам довольно специфическим образом. Есть некоторые писатели, которые числятся классиками здесь и только здесь. Здесь и больше нигде во всем мире. К их числу относится, например, Морис Дрюон. Я помню хорошо, как Дрюон первый раз посетил Россию, и тогда все газеты и журналы опубликовали материалы с заголовком «Он, оказывается, все еще жив». Все предполагали, что Дрюон умер примерно тогда же, когда Александр Дюма старший. Ан и Серж Галлоне, авторы серии романов про Анжелику, точно такие же русские классики. Нигде в мире больше они не пользуются ни такой любовью, ни таким восторженным пиететом. Везде считается, что это честная литература второго сорта, каковой, думаю, что немногих слушателей «Радио Свободы» я расстрою, цикл про Анжелику и является. Приезд Ан Галлон на московскую ярмарку – безусловное событие для читателя старше 50, тех самых людей, которые выменивали Анжелику на макулатуру и помнят еще, что в той макулатуре было написано. Я уже второй год подряд рекомендую людям, отправляясь на ярмарку, ориентироваться не только на новинки. Потому что, как и в прошлом году, в нынешнем на ярмарке будет огромное букинистическое предложение, в основном от книготорговой компании фирмы «Наука», которые представляют такие книжки, ну вот, которые я при всем моем там книжной информированности и книжном изобилии вокруг ищу годами, и именно на ярмарке их нахожу.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов и моя коллега Елена Фанайлова. Сегодня в Москве открылась 21-я международная книжная выставка «Ярмарка». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 3 сентября. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Как всегда, по будням я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны свободы. После новостей «Поверх барьеров» сегодня коллега Дмитрий Волчек приготовил вам два интересных рассказа о двух фестивалях – Венецианском кинематографическом и Новисадском литературном. Так что не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается вашего замечания по поводу нашей реакции, то она будет спокойной, без всяких истерий.
Это преднамеренное, заказное убийство. Это
не хватает самого главного. Ответ на простой вопрос, кто виноват, кто понесет ответственность.
Мы живем в опасном мире, и нам нужен президент, который понимал бы уроки 11 сентября. 2000.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».